Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник Виталий Жуменко, автор книги «Иллюстрированная история белых армий», член объединения Лейб-гвардии казачьего полка, и мы поговорим сегодня о казаках Терека, Кубани и Дона из числа тех, кто в разное время обустроился во Франции. На севере, в пригороде Парижа, в маленьком городке Корбевуа, располагается музей Лейб-гвардии казачьего полка, который был основан в Санкт-Петербурге по инициативе и на средства офицеров Лейб-гвардии казачьего полка. Нет точной даты основания данного музея, но уже во второй половине XIX века о нем пишут уже как о месте, куда сдаются исторические экспонаты от ветеранов данного полка, созданной еще бытность Екатерины II. Во Франции музей переехал вместе с уезжающими из России казаками. В конце 20-х годов 20 века по согласованию с французским правительством он обрел постоянное местонахождение в этой стране. Современный музей обладает уникальными предметами, начиная от императора Павла I и до Николая II. В том числе и экспонаты связаны с Наполеоном и временем нахождения российской армии во Франции. Казачьи мундиры императоров Николая I, Александра II, Александра III и других высокопоставленных лиц, непосредственно связанных с историей российского казачества. Уважаемый Виталий, давайте начнем с того, что собой представляет сегодня казачий музей в пригороде Парижа в Корбевуа.
Представляет то, что он представлял с 29-го года, когда он въехал в этот особняк графов де Монтессон. Формировался в Петербурге казарма Лейб-гвардии казачьего полка в 1901 году. Из предметов, собранных офицерами полка за все годы его существования с времен Екатерины Великой, со дня учреждения полка с 1775 года. Этот полк участвовал во всех войнах, которые вела Российская империя, особенно отличился в отечественную так называемую войну 812-13 года, походы российской армии в Европу, битва народов 4 октября 1813 года, когда минуты не хватило французам, чтобы захватить трех правителей Европы, противостоящих Наполеону, императора Александра I, императора Австрии и короля Прусского. Так бы Наполеон был абсолютный диктатор Европы, если бы не лейб-казачий полк, который оставался последним резервом у императора, стоял за спиной, где на кургане располагался главный штаб союзников. Битва народов. 640 тысяч сошлось на уничтожение. 4 дня битва шла. 1000 с лишним орудий перепахивали поле боя. И вот в один момент прорыв. Вся тяжелая кавалерия Наполеона во главе с маршалом Мюратом, корпусом Латур-Мобура, разорвав армию союзников, пошла тараном на курган. Тяжелая кавалерия. Это каждый воин имеет на груди панцирь 9 килограммов веса. Стальной. Даже пуля с трудом берет его. Но уж пика какая-нибудь или сабля не может взять. Побили всех перед собой. Взяли в плен 40 пушек русских, много австрийцев, русских, половину гусарского полка гвардейского захватили. И прямо пошли на курган, где стоит император. И резервов нет, и сзади только личный конвой, вот этот, лейб-казаки 400. И даже командира полка не было, графа Орлова Денисова, которого пришлось отправить туда, где погиб один генерал, и сменить его. Оставался помощник командира полка, полковник Ефремов. И царь спокойно, как будто ничего не происходит, просто повернулся и крикнул: «Ефремов, останови их!» И казаки пошли в лоб, врезались в эту массу кавалерии, но их спасло что? Донская пика. Она давала во все времена преимущество. Пика. Она принимает на 3 метра раньше на себя противника, чем противник до тебя достанет саблей. Пика сразу убивает коня в грудь или попадает в бедро всаднику и разрывает тело. И этими пиками Казаки остановили напор тяжелой кавалерии. Начался настоящий конный навал, когда первые падают, на них налетают живые, и потом куча мала такая начинается, а потом рубка. Ну вот, что произошло. Французы не выдержали и пошли назад. И на преследовании казаки порубили массу французов и освободили 5000 пленных, которых угоняли в тыл. 40 пушек вернулись к кургану. Царь сразу достал орден Святого Георгия Третьей степени и наградил Ефремова. Вот так. Это главная слава полка. Затем остальные походы. И что интересно еще, у лейб-казаков полковой гимн является вальсом Мендельсона. Это получилось так в 1877 году. Лейб-казаки, отправляясь на Балканскую войну, освобождение Болгарии от османов, так лихо проходили перед царем. Браво! Что император Александр II, наблюдавший их, сказал: «Ты посмотри, какие молодцы! Как будто не на смерть идут, а на свадьбу!» Так с этим маршем Мендельсона полк до сих пор существует, скажем так, вот в сонном состоянии. Все офицеры умерли. Я похоронил последних, полковника Дубенцева в 89 году, здесь в лейб-казачьем объединении в Курбевуа. А еще одного офицера обнаружил, 97-летнего, это сотник лейб-гвардии казачьего полка Борис Георгиевич Полковников. Я когда увидал его, спросил: а зачем вы так рано переехали в старческий дом? Мне казалось, что ему 70 лет, а тут он меня ошарашил. Ну, как так, говорит, мне 96 лет, я уже не способен жить в одиночку в городе. Переехал сюда вот к друзьям и моим знакомым. В Шелле, в старческом доме, он скончался. Вот в таком почтенном возрасте. Первую мировую прошел, имел медаль за храбрость, а потом окончил в ходе гражданской войны военное училище атаманское, произведен был в офицеры из старинной казачьей донской семьи Полковниковых.
Получается, что 100 лет спустя после того, как разбили Наполеона, все-таки история сделала так, что казаки в лице музея вернулись, скажем так, опять во Францию, в Париж.
Да, повторно. Первый раз они вошли в 1814 году и вели себя очень корректно. Вся русская армия была на высоте. Они не обидели ни одного человека. Они не сожгли ни одного дома.
Почему все-таки Париж? Потому что я знаю, что до этого была Сербия, и в Сербии все-таки была большая русская эмиграция из числа тех, которые покинули Российскую империю. Но все-таки в Сербии даже по сегодняшний день, по-моему, существуют осколки той большой русской эмиграции. Но почему музей перевезли именно в Париж? В чем была необходимость перевозить его? Потому что были потрачены большие деньги, то есть сами казаки собирали, по-моему, деньги, чтобы перевезти.
Значит, музей в апреле месяце 1917 года генерал Греков перевез на Дон и укрыл в старых кошарах. А там, когда уже красно пирали по-настоящему, уже миллионная армия шла на Дон, в феврале 20 года вещи лейб-казачьего и второй такой же роскошный музей был атаманского полка были перевезены в Новороссийск, оттуда в Константинополь, в русское посольство. Затем казаки утащили его с собой на Сан-Жак-де-Пе под Константинополем. В бараках хранили свои сокровища. При перегрузке в порту один ящик упал в воду трофейным оружием старинным, турецким, французским оружием, и сразу утонул на дно. В 21 году, когда закончилось сидение лейб-казаков на Лемносе, остров в Эгейском море, все эти вещи музейные были перевезены в Сербию, Белград, Королевский арсенал. И там хранились 8 лет. Лейб-казаки получили контракт из Франции на работы в Деказвиль шахтерами, одновременно через год получили контракт на разгрузку почтовых отправлений в Париже, Северный вокзал. В 25 году покинули Югославию и уехали. А музей остался в Югославии. Ну и поскольку весь кадр полка находился во Франции, а музеем заведовал полковник Намикосов, оставшийся специально там, в Югославии, казаки, собрав нужную сумму, генерал Шатилов, начальник штаба Врангеля, главнокомандующего, который обосновался тут с матерью, с женой, Ванье-Сюрсен, он нашел вот этот особняк графов де Монтессон, пустующий, забитые окна. Сговорился с хозяевами, и они позволили снять этот маленький шато. Казаки произвели ремонт своими силами и перевезли. Сам Шатилов поехал в Югославию забирать эти вещи, лейб-казачьи, и перевез их сюда в 4 вагонах железнодорожных. И в 29 году торжественно открыли собрание офицеров и музей лейб-казачьего полка. И здесь прошли сотни, 602 встречи, первые с 29 по 39 год. 602 встречи всех полков и всех объединений России.
Вы сейчас как раз-таки сказали, что было 602 встречи, то есть не только лейб-гвардии, но и вообще других казачьих организаций. Париже, как
и казачек, всех,
да, всех в Париже, как мы знаем, было все-таки немало казачьих союзов, ассоциаций, комитетов, не говоря о самих полков того или иного войска, Донского, Кубанского, Терского. Насколько они согласованно действовали в эмиграции по отношению, например, к наследникам российского престола, по отношению ко Второй мировой войне? То есть у них было какое-то согласование между собой?
Нет, они все, конечно, были более-менее объединены одной целью, вот, но жили как-то самостоятельно. Потому что, если взять кубанцев, то их атаман находился в Югославии, Вячеслав Григорьевич Науменко. Если взять терцев, генерал-лейтенант атаман Вдовенко Герасим Андреевич проживал тоже в Белграде. И их жизнь, включая весь гвардейский дивизион генерала Зборовского, это бывший конвой императорский. Они все находились в Югославии. Этот дивизион весь почти исчез в плену большевиков в 45-м году в Лиенце.
Отношение к горцам Северного Кавказа со стороны казачьих войск. Например, по истории видно, что представитель Кубанской Народной Республики в 1919 году их делегация присутствует в Париже. Конечно, они не были допущены. И на протяжении нескольких лет сотрудничали с грузинами, азербайджанцами, армянами и горцами. Но вот такого сотрудничества мы не видим со стороны Донского или Терского казачьего войска. Как вы думаете, с чем это могло быть связано?
Ну, наверное, старые какие-то дрязги, уходящие корнями в XIX век, может быть, времен покорения Кавказа. Но это уже было такое замирение, тихое такое, без каких-то особенных всплесков.
Мы упомянули Бековича Черкасского, как известно, похоронено на мусульманском кладбище, но при этом он возглавлял ассоциацию офицеров Белой армии в Париже. То есть это никак не препятствовало тому, что он представляет, например, мусульманскую религию.
Да, сколько угодно было таких случаев. Бекович Черкасский, он был председателем Союза георгиевских кавалеров во Франции, в общем-то, во всем мире. Председатель всех георгиевских кавалеров. Я имел документ, между прочим, 21-го года, где генерал-майор князь Бекович Черкасский назначается комендантом общежития горцев Северного Кавказа в Константинополе. Там жили сотни семей, шедших с Белой армии. Осетины много дали, ярких таких личных, генерал Татонов. Гена Асламбекович Мистулов, офицер Текинского конного полка, знаменитый джигит, прошел участник первого кубанского ледяного похода.
Стоит отметить, что осетинская колония во Франции была самой большой из всех горских. К примеру, если ингуши было 9 человек, дагестанцев чуть больше 10, 2-3 десятка черкесов, чеченцев несколько десятков, то осетин было порядка несколько сотен. Полковники Иса Абаев, Павел Байтуганов, Илья Джанаев, генерал Василий Бегиев, писатель Гайта Газданов, историк Джамбулат Джантиев, политики Борозьби Байтуган и Тамби Эликоти и многие-многие другие. Среди них стоит отметить и Якова Хабаева, генерала-майора, казака станицы Новосетиновской Терского казачьего войска, бывший правитель Осетии при Деникинском правлении с 1920 года в эмиграции, председатель Национального комитета освобождения горских народов Северного Кавказа в Турции в 1921 году. В 30-х годах возглавлял Союз русских инвалидов во Франции. Скончался в сентябре 1941 года и похоронен на русском кладбище Сен-Женев-де-Буа. Когда мы занимаемся бумагами 20-30-х годов, в архивах Парижа, конечно, нетрудно увидеть, что бывшие российские генералы, князья, кто бы они ни были, в общем-то, жизнь была нелегкой в Париже. Они вынуждены были выживать в этих новых условиях.
Да, потому это называлось для них железная эмиграция, страшная. В так называемом русском доме по улице Рю Фикьерре, 15-й район возле Конвенсьон, жил адмирал Погуляев Сергей Сергеевич. Так вот, он в 3 часа ночи приходил в один ресторан, который закрывался после полуночи, надевал фартук, ходил на кухню, там мыл все баки, зарабатывал таким образом на хлеб себе. Там его кормили, платили денежку. Вот так старый адмирал мыл на кухне посуду. В 1933 году Деникин написал какой-то пасквиль против генерала Шатилова, а потом укусил еще генерала Лазаря Федоровича Бечерахова, оперировавшего против красных на Каспийском побережье. Деникин услыхал еще в гражданскую войну, да, дошло до него, что Бечерахов захватил 80 миллионов банков, и куда он их дел, никто не знает. И вдруг ему ответ: «Послушайте, вы, Деникин, я командовал армией, эвакуировался в Европу с драной шинелью, с пустыми карманами. Сейчас я в Париже хожу ночами мыть посуду и кастрюли в осетинский ресторан. Живу я на 12 квадратных метрах в комнате для прислуги, без лифта, на 7-м этаже под крышей. Как вы смеете меня обличать, пораспускать по иммиграции слухи, что я нажился 80 миллионами рублей? Вызвал бы я вас на дуэль. Мараться не хочется», — пишет он. Деникин сумел обидеть боевого генерала, обвинить его, черт в чем нелепость такая.
Генерал-лейтенант Лазарь Бечерахов, бывший начальник войск Прикаспийского края, во время Первой мировой войны командовал партизанским отрядом в Персии против турок. Отряд входил в экспедиционный корпус генерала Баратова на Кавказе. После развала русской армии вывел подразделение из Персии на Кавказ 1918 года в Баку, командующий войсками диктатуры центра Каспия. Затем возглавлял союзное Кавказско-Каспийское правительство и с начала 30-х годов жил в Париже. Участвовал в общественной жизни как северокавказцев, так и российской военной эмиграции. Учредитель ряда общественных ветеранских организаций. С началом Второй мировой войны перебрался в Германию, где участвовал в различных организациях, содействующих немецким властям по организации политических и военных структур из числа военнопленных и бывших эмигрантов для борьбы против Советского Союза. Лазарь Бечерахов умер в 1952 году под городом Ульмом в Дорнштадте, Германии. Похоронен здесь же, на местном кладбище при церкви. Вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым вместе с моим гостем Виталием Жуменко, автором книги «Иллюстрированная история белых армий», членом объединения лейб-гвардии казачьего полка. Говорим о казаках Терека, Кубани и Дона из числа тех, кто в разное время обустроился во Франции. Генерал Тимирбулат Бекович Черкасский, кабардинский князь, был женат на кумычке княгини Надживат Каплановой. Правитель Кабарды при управлении края генералом Деникиным был членом Национального комитета освобождения горских народов Северного Кавказа в Константинополе, затем во Франции. В эмиграции жил в Париже. С 1934 года член правления Союза георгиевских кавалеров. В 1943 году избран его председателем. Почетный председатель объединения офицеров лейб-гвардии Кирасирского полка. Избирался председателем Союза офицеров Кавказских армий. Руководил русским национальным движением в Париже 41 по 45 год. Кавалер ордена Святого Георгия 4 степени. Бекович Черкасский скончался в ноябре 1953 года в возрасте 85 лет и похоронен на мусульманском кладбище в пригороде Парижа Бобини. В одной могиле со своей женой, умершей в марте 1979 году. Когда мы с вами встречались впервые в Курбуа несколько лет назад, вы рассказывали о том, что случайно наткнулись на выброшенные списки российских водителей такси в Париже, в русском доме где-то под Парижем это было. Что с этими списками? Вы могли что-то сделать с ними?
Не я нашел, а мой друг нашел, Андрей Корляков. Но он просто взял меня с собой в Монморанси засвидетельствовать уничтожение легендарной старческой дом, где принимали только старых русских военных, организованный полковником Рагимовым лейб-гвардии Измайловского полка. И там через полгода после того, как этого дома уже не было, вместо него был один котлован и стоял рядом курятник, и здание административное маленькое. Поехали с Корляковым посмотреть, что же на самом деле осталось. И стали разбирать в этом курятнике, под открытым небом он был, всю зиму, поливаемый дождями, иногда снег выпадал. Андрей обнаружил там сотни паспортов русских иммигрантов, нансеновских, сдавали при поступлении в старческий дом, в администрацию свои паспорта, и он их обнаружил. А также под толщей сгнившей бумаги папки объединения русских таксистов во Франции. Там оказалось 8 тысяч досье, кажется. Открываешь, и там лист, бланк, фотография в уголке, фамилия, имя, отчество, чин. В какой компании участвовал в Великой войне против большевиков, сколько раз ранен, в каком полку участвовал, какому гаражу приписан в Париже. Это тысячи. И мы сумели спасти от гибели. Это такое сокровище, боже мой. А дальше, когда начали смотреть, так стали находить в медицинских конвертах личных, даже боевые ордена Владимира, Станислава, Анны. Никто никогда этим не интересовался. Старческого дома Юрий Будниченко, который все это бросил, и рабочие, арабы, они прямо ходили по этим бумагам, не подозревая, что там под бумагами медицинскими валяются эти конверты с часами, с орденами.
Вы сказали, что это дом военных, но, как я помню, там находилась и супруга Бековича Черкасского.
Да, ее тоже туда приняли. Княгиня Наджават умерла в 79-м году. Я не знаю, почему Шапрон Дюлере с мамой Натальей Лавровной не забрали у нее побольше вещей. Забрали только часть фотографий. Какие-то она дала бижутерию. Печать правителя. О, печать правителя Кабарды. Его личная печать. В 89-м году, когда я первый визит мой, Шмеман Андрей Дмитриевич, председатель кадет, меня отвез туда. И я там встретил под портретом государя полковника Зимина, 98 лет. Поднялся. Вы откуда? Я говорю, я из Нальчика. Он чуть не упал. Уже перед Пасхой, за 2 месяца до смерти, я приехал, и он мне передал фотографии терских казаков. То, что у него было. Вот, типа маленького альбомчика. Уже после обеда, когда я заказал себе обед вместе с ними, это копейки стоило. Я вышел на двор покурить, и под аркой видел огромное количество сундуков. 30-40 громадных походных сундуков. И на одном прямо мелом было написано «Княгиня Бекович». Все. Я 2 снял и добрался до этого сундука. Туфли, 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 платья, 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 старинные шляпки, перчатки, косметика там ее засохшая. И в конверте фотографии офицеры кабардинской конного полка, группа кабардинцев во главе с полковником Немировичем Данченко. Немирович Данченко провел всю Первую мировую с 14 года в кабардинском конном полку. И всю гражданскую он был со своими кабардинцами. Он так сроднился с ними. 6 лет он был при кабардинской конной дивизии. Все его, конечно, уважали, любили, кабардинцы. И вот среди этих вещей находилось 2 маленьких газеты. «Кабардинец» назывались они. И красным карандашом подписано «Для правителя Кабарды». Оба номера предназначались, а также отдельные приказы от правителя Кабарды. Февраль 2020 года. Это уже все, конец февраля 2020 года, потому что уже в марте вся добровольческая армия в Новороссийске эвакуировалась в Севастополь. И они это в последние дни Кабарда существовала, не перед большевистской оккупацией. Шли все, а он все держался и обещал, что ничего, победим, одолеем большевиков.
И куда делись эти сундуки?
Все осталось там, кроме того, что я забрал. И там находилось 2 боевых дневника Бековича Черкасского. Один за Первую мировую войну. Все листочки почти вырваны были. Вторая по гражданской войне. Там уже фигурирует начальник 1-й дивизии генерал Иван Хазов. Начальник 1-й терской дивизии генерал-майор Хазов. И что любопытно, Бекович руководит частью фронта и отдает приказы. Приказываю генерал-майору князю Султан Келедж Гирею перевести дивизию Парена, какую-то деревню, а это сюда, первую терскую дивизию. То есть ему доверяли руководить большой частью фронта, еще когда он не был генералом.
На русском кладбище Сен-Женев-де-Буа могил горцев и казаков Терека, Кубани и Дона настолько много, что трудно было бы их всех перечислить. В первую очередь это семьи Хакандоковых, Сикоевых, Хаджимуковых, это Абхази, Байтуганов, Тарковский, Газданов и многие-многие другие. Стоит также отметить, что в Ницце на кладбище Какад также мы найдем несколько имен представителей горской и казачьей эмиграции. Алибекова, урожденная Хатисова, Мистулов, Хаджи Умар, Жаханович, урожденного Зальхан Туганова и другие. конечно, сотни мигрантов из числа горской миграции и казачьей, похоронены на многочисленных коммунальных, то есть местных кладбищах по всей Франции. Так, например, в Тулоне похоронена Джинета Чермоева, Марсели Сергей Улагай, Сулак-Сюр-Ла-Мер Абдул-Азиз Далгат, в Лионе Абдул-Муталим Бабаев, в Пиренеях Владимир Гульдиев, Тье Тимур Бамат, Вонв Ахмед Эльдаров и многие другие на других кладбищах. Уважаемый Виталий, а есть еще какой-то музей во Франции, ну, примерно такого же типа, как у вас?
Нет, это, единственный... это просто последний очаг, в общем, здесь. Был Атаманский, очень большой музей, но его растащили в свое время еще в 50-е, 60-е, 70-е годы. И это закончилось вот в 2000-е годы. Родственники того, кто сохранял его, это Николай Николаевич Туроверов, великий поэт. Я помню его стихотворение «Гурда».
Связано было с шашкой Гурда?
Да. На клинке блестящем у Эфеса полумесяц рваный и звезда. Нет на свете лучшего отвеса, чем отвес твой, драгоценная Гурда. В мире нет тебе подобной стали, невесомой, легкой и сухой. За тебя мюриды умирали, чтобы только обладать тобой. Ты в руке испытанный у бека, без зазубрин разрубала гвоздь, рассекала смаху человека от плеча до паха наискось. Говорят и повторяют это, что тебя с заклятием на устах выковал по просьбе Магомета под небесной кузнице Аллах. Для твоей неукротимой стали украшения были не нужны. Костяная ручка без оправы, в черных, черной коже легкие ножны. Он, у него был музей лейб-атаманского полка. Большие драгоценности, и он все это, как говорится, раздарил. Два раза его грабили, три раза еще во Вторую мировую войну. В 1942 году к нему залезли французы. Он жил тут, в Аньер-Сюрсен, на вилла Пилодон номер 6.
Всем своим гостям, которые занимаются архивами, я обычно задаю один и тот же вопрос. Какой документ им ближе всего из тысячи им найденных? А вы, например, как человек, который работает с музеем, я хотел бы спросить у вас, какой экспонат в вашем музее вам больше всего по душе, который трогает вас больше других? Есть какой-то один такой невероятный, скажем, такой экспонат для вас лично, который берет за душу вас?
Есть. Это два бокала, принадлежавшие Наполеону, императору, сохранившиеся из тех бокалов, взятых казаками в 1812 году под городом Вильно, когда чуть не схватили самого Наполеона. Он чудом ушел от казаков. Из этих 14 тогда захваченных бокалов сегодня осталось 2. Они мне очень нравятся. Ну, другие вещи как-то для меня ординарны. Хотя есть вещи, принадлежавшие царям, подарки там какие-то.
Горская и казачья миграция, являясь частью общероссийской, тем не менее пыталась обособляться, чтобы сохранить свою специфичность. Горскую и казачью диаспоры трудно отделить друг от друга, имея в виду тех горцев, которые оказачили. К примеру, порой очень трудно провести грань между осетинами и теми, кто оказачились. Впрочем, как и с черкесами, крымскими татарами или калмыками. Наверное, и не стоит делать разницу между ними. Они больше объединялись в эмиграции не на религиозной или национальной основе, а больше на основе политической платформы. И вряд ли было бы правильно сегодня их делить и разделять по национальности или по вероисповеданию. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был Виталий Жуменко, автор книги «Иллюстрированная история белых армий», член объединения лейб-гвардии казачьего полка. И мы говорили сегодня о казаках Терека, Кубани и Дона из числа тех, кто разное время обустроился во Франции.